Глава вторая. Он танцует рок, изучает карту вин в дискотеке и заводит знакомство. Фредерик отчаянно чертыхался, стараясь полегче водить бритвой по расписанной царапинами и ссадинами кожи. Смотрел на себя в зеркало безо всякого удовольствия. Молодой еще, хоть и не без морщин, загорелое лицо было обезображено воспаленными розовыми пятнами. По-детски простодушные голубые глаза могли свирепеть и метать гневные искры, когда его выводили из себя, но чаще всего они озарялись весельем. Смех был единственным оружием Фредерика Дрюма. С ним он выиграл не один жестокий поединок. Фредерик по прозвищу Пилигрим, которая пристала к нему после злополучной истории с кинозвездой Мия Мунг. Зеленый и неопытный в любви, он оказался легкой добычей. Они случайно познакомились в какой-то компании, и когда он без экивоков и всяких задних мыслей поведал ей о своих многочисленных странствиях, не лишенных приключений, она во всеуслышании объявила: «Я нашла своего Пилигрима!» После чего в одном журнале с заметками из жизни звезд появились фотографии и крупный заголовок: «Новый друг Мия Мунг – Пилигрим». Вся Норвегия могла любоваться тем, как он с лучезарной, глупой улыбкой стоит, обнимая прелестницу. 3 месяца спустя Мия Мунг кинулась в объятия другому мужчине, но прозвище так и осталось за Фредериком. Было это почти 3 года назад, задолго до рождения кастрюльки. Но воспоминание все еще терзало Фредерика Дрюма. Ибо при всей своей стеснительности он не чурался женщин. В глубине души мечтал о романтической крепкой любви. Обратная дорога в Сент-Эмильон далась ему нелегко. Каждый шаг отзывался мучительной болью. А с каким неприкрытым отвращением смотрели на него встречные. Побывавший в переделке бузатер не мог рассчитывать на симпатию. Портье гостиницы «Плезанс», где остановился Фредерик, явил исключение. Вероятно, потому что видел его ранее, и в 5-звездных гостиницах не останавливаются бузатеры. «Несчастный случай?» — спросил он, сделав большие глаза. «Да», — ответил Фредерик, — «очень серьезный». И поспешил к себе в номер. Слава богу, все позади. Он проспал несколько часов, потом принял душ, привел себя в порядок, переоделся. Посмотрел на календарь и на часы. Вторник, 2 октября. 17:45. Не подозревая в тот момент, что речь идет о важном дне в истории Сент-Эмильона, время собирать виноград. Специалисты определяли степень зрелости ягод с точностью чуть ли не до 1 часа. Начни собирать их на 2 дня раньше — катастрофа. На 2 дня позже — то же самое. Так, теперь можно дать себе разрядку. Отвести душу. Уговорив себя, что выбрился вполне прилично, он сел за письменный стол. Забыть на несколько часов о винах и подвалах. Сосредоточиться на своем хобби. Хорошее хобби — лучший отдых. У Фредерика Дрюма такое хобби было. Когда-то он служил дешифровщиком. Получил специальное военное образование. С самого детства Фредерик увлекался тайнописью, раскрытием кодов, разгадыванием ребусов. И когда его призвали в армию, явилась возможность приобрести необходимые знания. Однако расшифровка военных кодов не приносила ему полного удовлетворения. Очень уж шаблонное, малоувлекательное занятие. Его манили более сложные задачи. После нескольких лет на филологическом факультете столичного университета он посчитал, что заложил основу, позволяющую взяться за серьезные исследования, покуситься на тайны древних письмен. Начал он с рисуночного письма «Майя». До сих пор исследователям удалось лишь установить обозначение цифр от 1 до 10. С поистине шампальонским жаром Фредерик Дрюм целый год странствовал по Центральной Америке, изучая и сопоставляя различные тексты. Написанная в XVI веке книга «Сообщение о делах в Юкатане», в которой Диего де Ланда приводил и толковал некоторые знаки, ему не помогла. Пришлось отступить. что, однако, вовсе не означало полной капитуляции. Он и после не раз обращался к своим старым записям и подстегивал воображение, изыскивая новые подходы. Правда, без результата. Зато вот уже год Фредерик усиленно занимался линейным письмом «Б», известным по надписям на сотнях глиняных плиток, найденных археологом Эвансом при раскопках Кносского дворца на острове Крит. В 1956 году англичанин Майкл Вентрис сообщил о своей дешифровке письма «Б», однако его толкования подвергли серьезной критике. Особенно после того, как стало выясняться, что Кнос вовсе не был дворцом царя Миноса, а скорее громадным каменным склепом. Огромные глиняные сосуды пифосы, которые находили почти в каждом отсеке, содержали человеческие кости, порой даже целые скелеты, хотя, согласно дешифровкам Вентриса, основанным на твердом убеждении археолога Эванса, что он раскопал дворец царя Миноса, в них должны были храниться напитки и съестные припасы. Фредерик Дрюм считал, что ему удалось подобрать многообещающий ключ к шифру линейного письма «Б». Почти всюду он возил с собой фотографии некоторых важнейших плиток. Особенно интересовала его плитка Пи-Та-641. Майкл Вентрис предложил такой перевод надписи «Пифос-3». «Пифос большой, с четырьмя ручками, живой. Пифос малый, человек, четыре ручки, хмель. Пифос малый, три ручки, зеленое масло. Пифос малый, наконец, без ручек». Довольно бессмысленно и бессвязно. Фредерик не видел логики в этом тексте, потому и разработал свой собственный ключ. Предварительные попытки сулили успех. Текст сразу становился более интересным. 2 часа работал он над линейным письмом «Б», насвистывая про себя и подкрепляясь сырными палочками. Потом прошел в ванную. Снова посмотрелся в зеркало. Ему хотелось выйти в город, общаться с людьми, но уж больно вид был непрезентабельный. Внезапно его осенило. Он поспел в аптеку как раз перед закрытием. В его французском не нашлось нужных слов, но продавщица быстро сообразила, что ему нужно. Обратно в гостиницу. Вооруженный коричневыми кремами и нейтральной пудрой, Фредерик основательно потрудился над своим лицом и добился удовлетворительного результата. Теперь было бы трудно разглядеть, во всяком случае при искусственном освещении, изъяны в его фасаде. Остальные кожные покровы его не волновали, они были закрыты одеждой. В город. От Колокольной площади вниз по узкой улочке до главной площади Сент-Эмильона, Плас-Дю-Марше. Здесь Фредерик Дрюм сел за столик перед блинной и, заказав блинчик с сыром и чашку чая, обратил взгляд на компанию вокруг большого дуба. Все были на месте. Виноторговцы, крупные и мелкие. Они явно постоянно собирались здесь. Фредерик отмечал знакомые лица. Услышит ли он чей-нибудь удивленный возглас, если спустится к ним и закажет стаканчик вина? Он выкинул эти мысли из головы, сосредоточился на чае, купил газету, и в глаза ему бросились заголовки «Полиция не в силах решить загадку исчезновений в Сент-Эмильоне». Комиссар Дюфляр полагает, что это дело рук сумасшедшего убийцы. В Сент-Эмильон прибыли следователи из Парижа. Полиция начинает операцию, сравнимую с той, которая в начале 80-х годов привела к обнаружению и ликвидации особо опасного преступника Жака Месрина. Фредерик Дрюм внимательно прочитал все, что относилось к этой теме. Ну вот, опять 25. Он-то предвкушал мирное времяпрепровождение с дегустацией вин и приятными беседами о новом урожае. Он прислушался к наносившимся до него обрывкам разговоров. Звучали чьи-то имена. Имена исчезнувших людей. Приглушенные речи, нервные взгляды. И ни слова о важнейшем событии года — сборе винограда. Вот так. Он снова обратился к газете. В одной заметке перечислялись имена. 7 августа Соланж Тефлие, 37 лет домохозяйка. 10 августа Серж Антон Килли, 9 лет школьник. 23 августа Робер Меллин, 51 год, виноградарь. 25 августа, Сирил Глара, 29 лет, виноградарь. 3 сентября, Жанет Муле, 15 лет, школьница. 12 сентября, Гресс Клэр Мойер, 63 года, пенсионерка. 28 сентября, Жан-Мари Ласкомб, 17 лет, ученик. Возраст самый различный. Жертвы обоего пола. Вряд ли за этим стоит какой-нибудь сексуальный маньяк, заключил Фредерик Дрюм, складывая газету и отодвигая ее в сторону. Он не собирался впутываться в это дело. Не собирался? Он? Пилигрим? Фредерик посмотрел на ближайшие столики. Среди посетителей выделялись сидящие порознь двое элегантно одетых мужчин. Следователи из Парижа. Надо думать, не они одни размещены на стратегических позициях в округе. Сент-Эмильон с прилегающим районом занимал не такую уж большую территорию. Естественно, приезжие бросаются в глаза. Фредерик расплатился и направился вверх по тесной улочке через Каданские ворота к францисканскому монастырю XV века. Выбрал место и сел у стены перед монастырем, откуда был виден почти весь городок, слабо освещенный редкими уличными фонарями. Тихий городок. С крыши монастыря за его спиной взлетели голуби. Мощные серые монастырские стены хранили безмолвие. За ними были сплошь одни развалины, остатки келий, поросшие бурьяном. Но, по словам местных жителей, каждую неделю, в ночь на среду, когда церковный колокол пробьет 12, оттуда доносился детский плач. Ему об этом совершенно серьезно поведал один бывший виноторговец. Пенсионер, вместе с которым он как-то вечером сидел за столиком на площади, и окружающие кивали, подтверждая его слова. Фредерик улыбнулся. Теперь прибавится пищи суеверию. Достав из кармана звездный кристалл, он поднес его почти вплотную к правому глазу и прищурился. Нормальный желтоватый цвет. До полуночи оставалось 3 часа. Дискотека. Фредерик Дрюм знал, что в Сент-Эмильоне есть дискотека. И решил сходить туда. Не мешает послушать музыку. Основательно прочистить мозги, засоренные мыслями о событиях истекших суток. Глядишь, снова захочется выпить бутылочку доброго вина. Помещение дискотеки было забито молодыми людьми, табачным дымом и громкой музыкой. Стробоскоп и световой орган создавали надлежащую психоделическую атмосферу. Фредерик остановил свой выбор на столике, за которым сидела молодая пара. Они не обратили на него внимания, всецело занятые познанием губ друг друга. Что-то кольнуло в груди. Чуть-чуть. Воспоминания о Мие Мунк? Он заказал кружку пива и отдался воздействию Майкла Джексона. Хорошо-то как. Фредерик Дрюм перенесся совсем в другую страну, совсем в другое время. Сейчас он находился в Кноссе. Древняя культура, диковинные обычаи. Он видел ритуальные игры. Юные девушки в белом легко танцуют перед ревущим быком. Элегантные шаги. Быстро назад, потом вперед. И грациозное сальто через голову разъяренного животного с точным приземлением за его спиной. Судьи единогласно ставят 10 баллов. Бокал светлого медового вина красавицам, затем освежающее купание в мраморном бассейне. Да только все не так. Не так! А вот как на самом деле. Торопливые нервные шаги перед быком, страх на миловидных бледных лицах. Бык бросается вперед, и юная девушка, пронзенная рогами, летит, истекая кровью на землю у ног жрецов, которые привычными движениями сильных рук подхватывают ее и отправляют вниз головой вместо последнего успокоения, стоящий наготове огромный пифос. Археолог Эванс — лжец, обманщик. Майкл Вентрис. Верный последователь мастера истолковал линейное письмо Б в его духе, приукрашая минойскую культуру. Целующаяся пара ушла. С минуту Фредерик Дрюм сидел один. Затем на стул напротив опустилась девушка. Фредерик старался не глядеть на нее, вертел головой и так, и сяк. однако невольно задерживал взгляд на ее лице. Удивительно красивое создание. Ждет кавалер? Прошло 10 минут, никакие кавалеры не появились. Девушка продолжала сидеть напротив него, держа в руке бокал и созерцая столешницу, и тогда Фредерик прокашлялся, заглушая музыку. Она подняла взгляд. «И не пытайся», — говорили ее глаза. «А я и не думал», — мысленно ответил Фредерик, малость смутившись, однако позволил себе слегка улыбнуться. После еще 10 минут, когда Фредерик почувствовал, что начинает превращаться в истукана, он резко встал, поклонился и вымолвил: «Разрешите?»
«Диск-жокей поставил рок. Властный ритм пронизал все тело. Как тут устоять?»
Она отодвинула свой бокал, встала и последовала за ним.
Рок. С ноющими мышцами и костями Фредерик Дрюм двигался, как деревянный. Каждая клеточка стонала, но отступать было поздно. Сплошное мучение. А девушка перед ним танцевала грациозно и легко, как пушинка.
Он попробовал изобразить кое-какие отработанные коленцы, и даже что-то получилось, но и тут он напрасно пытался поймать ее взгляд. Для нее он был бесплотной тенью.
«Берегись», — подумал он. «Я бык. У меня острые рога».
Когда они сели, он, прежде чем снова загрохотала музыка, успел представиться. «Фредерик, Дрюм».
«Дрим?» — удивилась она.
«Что это значит, Дрим?»
«Моя фамилия», — ответил он. «Дрюм. Французы произносят Дрим. Я норвежец».
«Я француженка. Женевьева».
Он уловил оттенок иронии в ее голосе, но теперь она хоть посмотрела на него.
«Да выпьем бутылочку вина. Я один, хочется с кем-нибудь поговорить, и у меня нет никаких дурных намерений». Ему приходилось напрягать голосовые связки, чтобы перекричать музыку. Орать, предлагая незнакомой женщине распить бутылочку вина, не очень-то прилично, подумал он. Она бросила взгляд на часы, подумала, потом кивнула.
Фредерик метнулся к бару. Спросил карту вин.
Карта вин? Карта марочных вин в дискотеке? Во всем мире только в одном месте возможно такое — в Сент-Эмильоне. Он выбрал вино из середины списка. Не хотел ни переусердствовать, ни показаться жадным. Маленький замок Грас-Дье. Класс Гран-Крю. Для замков в округе Сент-Эмильона была установлена особая классификация. 12 лучших составляли премьер Гран-Крю класс. Особо выделялись среди них, разумеется, Шато Шевальблан и Шато Озон. Их вина стоили в 3 раза дороже продукции других замков того же класса. После премьер Гран-Крю-класс следовал просто Гран-Крю-класс, включающий 7 десятков замков. И замыкал список класс Гран-Крю, куда входило 500 с лишним замков. Но Фредерик знал, что и в этом классе встречаются превосходные вина. Все зависит от года. Он остановил свой выбор на вине Гран-Крю производства Шато Грас-Дье 1975 года. Зная, что вина этого урожая славились высоким качеством. Взяв бутылку и 2 бокала, он возвратился к столику. Налил немного вина девушке, она понюхала, пригубила и кивнула. Музыкальная машина на время смолкла, стало возможно разговаривать по-человечески. — Ты хорошо знаешь это вино? — спросила девушка, указывая на бутылку.
— Это? Нет, я впервые пью Шато Грас-Дье.
Он понюхал, пригубил. Букет с фруктовым привкусом. Мягкое, но вкус недостаточно насыщенный. Маленький замок.
Странно, произнесла она задумчиво.
Странно.
Что же тут странного? Осведомился он, недоумевая.
Она уставилась на него большими карими глазами, словно дивясь чему-то.
Я живу в Шато Грас-Дье. — ответила девушка.
— Даже родилась там. Мой отец винодел. Скоро станет земельным собственником.
— Бог мой! — подумал Фредерик, прижимая руку к карману, в котором лежал звездный кристалл. — Какое совпадение! Надо же мне было выбрать именно это вино! Вслух он сказал: «В таком случае не сомневаюсь, когда твой отец станет собственником, вино замка Грас-Дью перейдет в Гран-Крю-класс. Выпьем за скорое повышение». Она улыбнулась и чокнулась с ним. «Ты и работаешь там?» Она покачала головой: «Нет. Учусь в университете Бордо. Химия и фармация. У меня полугодовая практика в здешней аптеке. Жить дома дешевле». «А твой жених?» — вырвалось у Фредерика, и он мысленно пожурил себя за бестактность. Девушка отвела взгляд, сделала глоток другой вина. «Мой друг заведует производством вина в Шато-Озон», — произнесла она бесцветным голосом. «Замечательно», — сказал себе Фредерик. «Трам-тра-друм, с какими людьми ты общаешься?» «Он должен был прийти сюда час назад. Теперь уж вряд ли появится». «Ничего странного, ведь сегодня день урожая. Наверное, у него дел по горло. Как же иначе?» Она встала, взяла свою сумочку. «Мерси, месье Дрим. Спасибо за вино. До свидания».
Девушка ушла. И Фредерик остался один допивая свое Грас-Дью.
Она не глупа.
С каждым глотком ему все больше нравился букет вина.
Одно совершенно ясно. Он непременно выберет время, чтобы посетить Шато Грас-Дью. И запасы кастрюльки пополнятся бутылками из винограда лучшего урожая. А пара бутылочек попадет в его личную винотеку. Порой качество вина наполовину определяется связанными с ним эмоциями, философически заключил он про себя, мысленно улыбаясь.
«Мия Мунг! Давненько, Фредерик Дрюм, давненько! Вообще давно никого не было!»
Дискотека была в разгаре. Взрывная музыка закружила Фредерика в центрифуге без каких-либо неприятных ощущений. Никакой перегрузки, просто из него все выжило. Выжило мусор, очищая тело и душу. Ежесекундно взрывалось по галактике. Каждую секунду рождалось новое. Миллиарды солнц в одно мгновение. Дивные мысли. Он вышел в тихую ночь. Скудное уличное освещение позволяло отчетливо видеть звезды. Фредерик любовался ими, пока не заболела шея. Поднявшись вверх по улице Гваде, он свернул в переулочек с претенциозным названием «Улица Жирондистов». Часы на церкви показывали без четверти 12. Скоро полночь. Поддавшись внезапному порыву, он изменил направление. По улице францисканцев поднялся к старому монастырю. Вторник. Сегодня вторник. Скоро церковные часы пробьют 12. Кажется, в это время из-за стен монастыря доносится детский плач. Доброе вино все еще согревало Фредерика. Он сел на парапет перед монастырем, свесив ноги над улицей внизу. До мостовой было далеко, и у него слегка кружилась голова. Фредерик Дрюм не был свободен от страха высоты. Тем не менее он продолжал болтать ногами в воздухе. Как там его друг, философ, гурман Тоб, Турбьон Тиндердал выразился однажды: «Пустота внутри тебя равна пустоте снаружи, и нередко она ощущается куда сильнее. И тут, и там есть свои НЛО». Их дружбе уже много лет. Впервые они познакомились, когда отбывали воинскую повинность. Топ был тогда поваром, и его кулинарное искусство сблизило их. С той поры они поддерживали связь друг с другом. Не один год обсуждали замысел открыть свой ресторан, и когда появилась Майя Мануэлла, дело сразу пошло. Она была полна энтузиазма и вполне реальных идей. Топ и Майя когда-то вместе участвовали в одной эстрадной группе. «Пустота внутри тебя». Фредерик Дрюм не очень-то страдал от этой пустоты, жаловаться грех. Что до внешнего пространства, то и его нельзя было назвать пустым. Отнюдь. По своей природе Фредерик был чрезвычайно любознателен и не жалел усилий, докапываясь до сути вещей. Для него жизнь была полна неразгаданных тайн.
Ни одного человека. Ни одной машины.
Всегда ли в Сент-Эмильоне такая тишина? Сейчас-то она вполне объяснима. 7 человек. В семи домах царят тревога и горе. Часы на церкви начали бить. Досчитав до восьми, Фредерик вдруг ощутил спиной прикосновение чьей-то руки. Короткое прикосновение, не дружеское, а резкое, грубое, столкнуло его с парапета в пустоту.